Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем мы с того, что Владимир Путин не исключил создание союзного парламента России и Беларуси. Обсудим итоги встречи президентов двух стран. Потом поговорим о том, что Росавиация изменила схему взлета и посадки в аэропорту Шереметьево. Первоначально сообщалось, что якобы этому поспособствовали жалобы граждан, которые купили квартиры в окрестностях аэропорта, и они жаловались на постоянный шум от взлетающих и садящихся самолетов. Но в Шереметьеве сказали, что на самом деле участники воздушного движения сами об этом просили, а дело не в жителях. Глава «Газпрома» объявил о полном завершении строительства «Северного потока-2», эпохальное событие, это тоже обсудим. И в России снизилась доля считающих развод трагедией. Тоже любопытный опрос, исследование сервиса «Суперджоп». В «Умных парнях» сегодня ждем Павла Гусева, главреда «Московского комсомольца» и главу Союза журналистов Москвы. Тем много, обсудим. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит и Москва-бот. И все это вам понадобится уже, например, сейчас, чтобы позвонить в эфир и сообщить о движении в городе. Движение. 5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе будет рабочим и не затрудненным, максимум до 8 баллов к 6 часам. Такие прогнозы дает Яндекс. Сейчас основные затруднения вот здесь, вот в районе площади трех вокзалов. Там тяжело, в районе метро Красные Ворота, Орликов переулок, Мясницкая улица. Вот здесь вот прям тяжело вам придется. И Садовое кольцо тоже по внешней стороне в этом районе тормозит. Бульварное кольцо тоже тяжело в районе Сретенского бульвара, Покровского бульвара, Яузского. Вот этот участок почему-то особенно тяжелый. Таганская площадь тоже тут все бордовое. И район съезда на Ленинский и с Ленинского, соответственно, тоже тяжелый. Так, третье транспортное кольцо, вам скажу. Пробка начинается примерно в Лефортовском тоннеле по внешней стороне. Заканчивается она в районе Савеловской эстакады. В обратную сторону от Хорошовского шоссе пробка тянется до Рижской эстакады. На юге более ничего. Единственное затруднение в районе Шарикоподшипниковской улицы и в районе Хамоновического вала и внешние и внутренние стороны. По МКАДу, скажу вам, Лосиный остров едет хорошо, притормаживает незначительно внешняя сторона перед Ярославским шоссе. Есть затруднение по внешней стороне между Волгоградкой, между Старой Рязанкой и Новой Рязанкой. И внешняя сторона после коммунарки подтормаживает. Там придется вам потолкаться, а потом поедете.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в четверг в Москве завершились переговоры президентов России и Беларуси. Владимира Путина и Александра Лукашенко, лидеры двух стран, общались в Кремле около 3,5 часов, после чего провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о достигнутых договоренностях. Союзные программы такие. Путин заявил, что Россия и Беларусь переходят к единой промышленной политике. Российский лидер отметил, что удалось достичь договоренности о проведении общей макроэкономической политики об интеграции платежных систем, углублении сотрудничества в информационной безопасности. Говорит, что будут подписаны документы о единых энергетических рынках. Россия и Беларусь согласовали 28 союзных программ двух государств. По словам Путина, заседание Высшего Госсовета, где планируется утвердить союзную программу, пройдет до конца года. Также до конца года Путин в Минск приедет. Граждане России и Беларуси благодаря интеграции двух стран получат равные права и возможности. Экономическая интеграция такая. Единая возможность возвращения к вопросу о единой валюте. Цена на российский газ для Беларуси сохранится на уровне 2021 года. При этом Путин подчеркнул, что цены на газ для Минска на 2022 не будут даже индексироваться на уровень инфляции. Но там еще про политику и безопасность будет. Так, президент не исключил создание союзного парламента России и Беларуси. Кирилл Коктыш с нами, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, много об этом говорили, но, по сути, ничего прорывного, потому что даже вопрос о единой валюте, он опять отложен.
Да Господь с вами.
Нет?
Нет, конечно. Прорывной начинается в первом пункте.
Так.
Впервые за все время существования союзного государства появился пункт «Промышленная политика». Слава тебе, Господи.
Угу.
Потому что до этого везде действовала монетаристская максима, что финансового инструмента, финансового рычага вполне достаточно для управления всей экономикой. Промышленность от этого только херела, потому что никакие в условиях такого, скажем, открытого рынка никакие высокотехнологичные вещи производить, если их и можно производить, то только в режиме исключения, а так оно производится вопреки, а не благодаря.
Так.
А тут, в общем-то, взялся, наконец, услышан был голос Беларуси, потому что в России промышленность, конечно, тоже вполне успешна, но только в рамках ВПК, где она функционирует в режиме исключения.
Так.
А белорусская промышленная идентичность гражданская, она функционирует на уровне правила. Поэтому, когда появляется промышленная политика, то это означает, что союзное государство взяло курс на укрепление суверенитета. Потому что санкционная реальность показала, что без умения производить все, что нужно своими руками, никакой свободный рынок не поможет. И никакой суверенитет не будет гарантирован. Поэтому, слава тебе, Господи, наконец, этот долгожданный поворот, во всяком случае, декларирован, подписан.
Да.
И вторая существенная вещь – это информационная безопасность. Второй непременный сегодняшний атрибут суверенитета, потому что без обеспечения, в общем-то, суверенитета в информационной сфере, как мы тоже показала и белорусская реальность прошлого года, никакой суверенитет невозможен. Так что тут прорывные системные вещи, они есть.
Просто вот почему с денег начала? Потому что это же был едва ли не ключевой момент, в ходе которого произошло торможение подписания карты в 2019 году. А здесь опять откладывается история.
Ну, с единой валютой к нее подходили много раз, к ней подходили в начале 2000-х годов. Но вопрос в чем, что белорусская экономика и российская, они разные по структуре собственности, они разные по, скажем так, степени производства и степени распределения социальных благ. Вот. Балансировать эти вещи, их сложно, но, как показала практика, возможно, потому что интеграционные карты, это был вопрос все-таки не столько политики, сколько высокой арифметики.
Так.
Когда, в общем-то, посчитали, смогли сбалансировать, в общем-то, достаточно большое количество факторов, и в итоге каждая из сторон полагает себя выигравшей, а не проигравшей. В общем, при том, что понятно, что сумма уступок была существенной с каждой из сторон. А единая валюта, она все-таки делается на момент, когда все вот эти вот, вот смотрите, вот сейчас запускается, сколько, 28 карт, да, вот?
Да.
Почти 28 пространств разных экономических, да, где все это функционирует. Понятно, что какие-то правила кажутся удачными, а какие-то, может, не сработают, какие-то нужно будет корректировать. И только после того, как наработан хоть какой-то опыт здесь, и мы понимаем, как оно работает, можно будет переходить и в том числе к единой валюте, потому что если посмотреть на тот же Евросоюз, то, в общем-то, от факта введения евро, ну вот, например, Германия счастлива, а Италия, например, совсем нет. В общем-то, там существуют дисбалансы, которые единой валютой, ну, никак не снимаются.
Здесь важно еще, Кирилл Евгеньевич, определить, помните, пару лет назад Александр Григорьевич, когда говорил, что карты не будет никакие подписывать, потому что это угрожает суверенитету Республики Беларусь. В данном случае, когда все они подписаны, все-таки что здесь по статусу Беларуси, вот чтобы понимать на пальцах?
Ну, здесь, ну как, если мы будем называть...
Вещь своими именами, да?
Союзное государство... союзом двух государств, то все становится абсолютно на свои места. Да? То есть это общее гуманитарное пространство, общее экономическое пространство, общее военное пространство. Вот. И разные инструменты управления, которые в одном и втором случае. И такая реальность, по-моему, абсолютно всех устраивает, потому что, с одной стороны, военная интеграция позволяет надежно защитить союзное государство. Вот и учения тут, как раз, кстати, начинаются, да, Запад-2021. При том, что натовские учения у границ союзного государства за последние 6-7 лет их интенсивность увеличилась 21 раз. Это тоже нельзя забывать, да, то есть это такой очень актуальный и очень значимый фактор военной интеграции, военного сближения. И если мы будем говорить про, соответственно, вот это вот экономическое выравнивание и уравнивание прав, потому что уравнивание прав граждан формально произошло, если не ошибаюсь, еще в 2001 году, когда белорусы в России и россияне в Беларуси получили равные права там, на владение имуществом, на получение образования, на медицинское обслуживание и так далее.
Так.
Вот. Но когда и субъекты хозяйства выравниваются, да, то есть это великое дело. Потому что наконец-то, если правильно понимать документы, и Белавия перестает считаться иностранной компанией, потому что был абсурд, например, этот самый, вроде как общее пространство, общие правила, общие нормы, но при этом та же Белавия платит за пролет российского воздушного пространства ровно в 10 раз больше, чем любая российская авиакомпания. А потом мы возмущаемся, почему у Белавия в России, в общем-то, не так много рейсов. Потому что они все очень дорого выходят. Потому что получается, что российские самолеты летают в Беларусь по совершенно другим ценам, чем белорусские в России.
А вот здесь еще, да, Кирилл Евгеньевич, здесь очень важно по поводу этих 28 программ. Вот чтобы рассуждать полностью объективно о сути этих программ, не кажется ли довольно странным, что эти значимые и для многих судьбоносные документы с обеих сторон, они все-таки согласовывались, там, не знаю, за закрытыми дверями, а содержание, ну, по сути, не раскрывается, кроме рамочных вот этих публикаций, которые мы видим на протяжении нескольких лет?
Правильно. А как иначе?
Так и должно быть.
Если вы хотите, чтобы что-то получилось, то оно куется спокойно в тиши кабинетов, а не на публике. На публике только демонстрируют результат. Вот. А когда, то есть, что показывать, как считается, как идет торг, ну, представьте, что в этом случае будет куча болельщиков с каждых сторон, которые в итоге сделают договоренность невозможной. Вот это же называется эффектом социальных сетей. То есть вот почему практика дипломатии всегда базируется на том, что все соглашения делаются в тишине, а на публику выносят только конечный результат. Тогда эти соглашения получаются. В любом другом случае у вас есть гарантия не получить никакого соглашения, но зато получить какой-то шумный пиар. Это называется эффектом социальных сетей. Вот те же лайки, которые, в общем-то, мы любим все ставить, они, получается, любую точку зрения, любой вопрос поляризуют. Да? То есть, если вы хотите заработать лайки, вы тут же будете занимать не центристскую позицию, она лайков получит мало, а какую-нибудь из двух радикальных.
Понятно.
Либо с одной стороны, либо с другой. И таким образом получается, что с одной стороны вы красавчик, вы получили много лайков, но дело не сделано. И в итоге ничего не получилось, потому что вы взяли и разменяли все это в публичном пространстве. Поэтому базовый принцип дипломатии, он не менялся за последние, скажем так, несколько тысяч лет, что если ты хочешь, чтобы что-то получилось, все договаривается и просчитывается в тиши кабинетов уполномоченными на это людьми, а на суд публики выносится только финальный результат, потому что... Нужно, чтобы соглашения работали, нужно, замечательно, значит, они будут работать.
Здесь еще вот про союзный парламент хотела вас спросить. Путин не исключил его создание, но у нас же тоже есть какой-то орган, управляющий союзным государством. А в чем принципиальное различие, то, о чем Путин говорит?
Ну, речь, союзный парламент и сейчас существует.
Да.
Но только он формируется из избранных депутатов Госдумы и избранных депутатов Белорусского парламентского собрания. А, то есть в этом плане он не избираем. А если он будет избираемый союзный парламент, ну это будет немножко другая реальность. В общем-то, это будет гораздо больше автономии, как раз шаг такой политической настройки. Но, опять же, это разумно. Это на каком-то этапе это станет и вполне актуальным. Вот, и кроме всего прочего, это, наверное, будет первый шаг и к политической надстройке, потому что любую политическую интеграцию все-таки нужно начинать не с императивных органов, да, которые принимают решения, а с нормативных, которые формируют общие правила. Формируют правила, нормы, а правила, нормы, взгляды, ценности Беларуси и России, они по большому счету совпадают. То есть понятно, что есть разница в интерпретации, есть разница в прикладном применении, но по сути, да, это те же самые традиционные, очень понятные ценности. Поэтому здесь вполне можно утверждать это на уровне общих норм и общих ценностей, и дальше потихоньку, шаг за шагом двигаться.
Понятно. Благодарю вас, Кирилл Евгеньевич. Спасибо, Кирилл Кок тоже был с нами. Доцент кафедры политической теории МГИМО. Тут еще что важно. Президент России рассказал, что правительство договаривается о новой финансовой поддержке Минску с сентября до конца 2022 года. Она составит 630 миллионов долларов. Две страны также переходят к единой промышленной политике и взаимному доступу к госзакупкам и госзаказам. Виталий говорит, правильно ли сейчас проводить столь важные переговоры с Лукашенко. Позиция Лукашенко внутри страны спорная. До сих пор есть дискуссия о его легитимности. К чему это, что если после ухода Лукашенко белорусы скажут, что все подписывал Лукашенко недействителен, он себе победу нарисовал, все подписал ради спасения себя, любимого и своей власти, в итоге у нас с белорусами начнутся ссоры и недопонимания на уровне тех же, что и с украинцами. Виталий, а я, честно говоря, не вижу здесь вот тех выводов, которые вы делаете. Во-первых, говорить можно все, что угодно, как вы говорите, да, ведутся дискуссии. Дискуссий может быть очень много, но факт, статус-кво такой. Президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Белоруссии. И он на своем месте устоял в ходе этого противостояния. Нравится это кому-то, не нравится, но сейчас статус-кво такой. И именно то, что сейчас подписано это соглашение, которое должно было быть подписано еще в 2019 году, но тогда президент сказал, что почему-то президент Беларуси имеется в виду, что это угрожает суверенитету Белоруссии, потом мы наблюдали ровно то, что мы наблюдали. Скорее всего, пометуя то, что происходило, именно сейчас и произошло подписание этих документов. Другое дело, да, что не все детали действительно открыты, но процесс уже начался. А кто там что будет говорить, не очень понятно, потому что в любом случае документы подписанные, они имеют определенную юридическую силу, а рассуждать на тему того, а вдруг, если что, какие-то споры начнутся. Понимаете, с Украиной у нас тоже были споры, но теперь у Украины очень дорогой газ, а для Белоруссии сохранены цены на уровне этого года без инфляции. Понимаете, в чем дело? Поэтому, ну, как раз на Украине могут на это посмотреть. Вот, хотя мы понимаем, как это все разворачивалось на Украине, вокруг газа в том числе. Но факт есть факт. Вот он, пожалуйста, 28 программ, газ, который не дорожает. Вот. И Путин еще отмечает, что страны находятся на правильном пути интеграции. Лукашенко заявил, что Минск и Москва при необходимости могут сблизиться еще больше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Росавиация изменила схему взлета и посадки в Шереметьеве. Это, как писали изначально, произошло после массовых жалоб москвичей и жителей Подмосковья на бесконечный адский авиашум. Это цитаты, которые они направили в несколько ведомств, а также в Госдуму и президенту. Но в Росавиации газете «Коммерсант» сообщили, что коррективы не связаны с обращениями граждан, а основаны на пожеланиях пользователей воздушного пространства, то есть авиакомпании. По информации издания, на аналогичную проблему жаловались жители других районов Подмосковья и Москвы. Они страдают от гула самолетов, взлетающих во Внукове и Домодедове. Не очень понятно, что если жалобы были, почему все-таки в Росавиации говорит, что это, конечно же, не жалобы, а самим участникам воздушного движения так понадобилось, но, может быть, так оно и было. Другое дело, здесь про застройку сейчас поговорим. Ирина Радченко с нами, президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Ирина, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но проблема вот строительства жилья рядом с аэропортами, она же очевидна, и даже если эти жалобы были, но логичный вопрос, товарищи, ну, мало ли кто где строит, зачем вы там квартиры покупали? А другой вопрос, а почему там дают строить?
Да, есть определенные нормы градостроительные по шумоизоляции, звукоизоляции, инсоляции и так далее. Их достаточно много. Они все определены в законодательстве каждой страны отдельно, ну, в том числе и в России. Они достаточно, ну, не то что там жесткие, но на уровне там среднеевропейских. И если застройщик построил дом на участке, где там шум там превышает определенное количество децибел, то просто он не получит акт о вводе в эксплуатацию. Поэтому, скорее всего, нормы были соблюдены застройщиками, иначе, опять же, он бы не завершил это строительство, да. Но самолеты могут доставлять, понятно, какие, не знаю, шумная дорога, там тот же Кутузовский, да, что там может быть шум даже больше, чем у этих там раз в час взлетает, а там каждые 3 секунды такое же количество децибел, да? Uh-huh. Поэтому, скорее всего, это просто из разряда таких бытовых каких-то, вот мне что-то там не нравится. Ну, не нравится, но это, соответственно, норма, как вы правильно задали вопрос, зачем вы покупали. Так вот, теперь мы переходим немножко в другую плоскость. Всегда у собственника, который купил какую-то недвижимость, может быть какие-то последствия, которые мне нравятся. Во многих южных странах, где, ну, городах, где есть прекрасный вид на море, человек переплачивает 30-40, иногда 50% за этот шикарный вид. Потом кто-то получает разрешение ставить там дом, и все, и он упирается в стенку. Что теперь делать? Сносить? Нет. Все, терял. И таких случаев много. Вот в Сочи перед Олимпиадой, да, сколько собственников просто вынуждены были уехать там с тех мест, где они считали, там, не знаю, своей родиной, да. Поэтому, к сожалению, ну, есть такая особенность у любой недвижимости, что-то может там с ней случиться, вид из окна заградить, ну и так далее. Поэтому вопрос в том, что вот, а что вы не знали, да, и мы переходим немножко в плоскость покупок новостроек.
Да.
Чаще всего они покупаются на стадии котлована, что называется, не глядя. Да?
Но люди не замечают того, что там рядом взлетно-посадочная полоса находится?
Ну, знаете, они могут приехать к застройщику, который сидит в центре Москвы и говорит, ну, что там ехать, там котлованы, там грязь месить. Вот смотрите, какие вот замечательные картинки. Угу. Более подавляющее большинство вот у этих покупателей этих новостроек, это еще правило, иногородние люди, которые вообще там где-то в своем Норильске, там, Мурманске, да, им просто показывают красивые буклеты, сайты и убеждают, что как это прекрасно, вот аэропорт и через 10 минут и дома, да. Поэтому вот здесь нужно просто обратить внимание на то, что граждане, вы вкладываете это миллионы рублей, и не ленитесь, поезжайте на стройку, пусть котлован, побудьте там не 5, не 10 минут, а хотя бы час, погуляйте по территории, прислушайтесь, почитайте чаты, если уже есть в этих районах застройка, да, потому что все-таки нужно более внимательно относиться к такого рода серьезным покупкам. У нас граждане картошку на базаре тщательнее выбирают, чем квартиры.
Ирина, а здесь еще важно понять, это жилье дешевле, в принципе, аналогичного, но в отдалении от аэропорта? То есть близость к такому шумному объекту, как аэропорт, влияет на стоимость или нет?
Конечно влияет. Ну, как я уже и сказала, да, когда люди покупали на стадии котлована, это даже, может быть, была нормальная такая среднерыночная цена. Но когда они заселились, когда они столкнулись с этим неудобством, когда они хотят продать... И уже понятно, это не котлован, а люди там уже приезжают, там могут погулять, послушать, да, и видят, и слышат этот гул. Они, конечно, уходят, ну, я имею в виду потенциальные покупатели или арендаторы, и снимают там, где тише. Поэтому, конечно же, цена должна корректироваться в сторону понижения. И вот как раз, когда она достигнет, там, да, вот... низкая цена и толерантность к этому шуму, да, у потенциальных покупателей или арендаторов, вот тогда она и зафиксируется. Понятно. Но она должна быть дешевле, потому что, да, люди, когда покупают вторичку, они более внимательно относятся к этому.
Благодарю вас, Ирина, принято. Ирина Радченко была с нами, президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Призываю тщательнее выбирать квартиру, особенно когда рядом есть какой-то шумный объект, как по типу аэропорта, например. Другое дело, что кто-то говорит, ну вот Росавиация же изменила все-таки. Да, Росавиация изменила. Деталей нету, почему. Возможно, здесь есть просто формулировка, что пользователи воздушного пространства, то есть авиакомпании, они пожелали изменить. Возможно, это тоже сделано в целях безопасности просто, потому что над жилыми домами летать небезопасно, например. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. У вас что, есть квартира в районе аэропорта? В смысле, не метро, аэропорт, элитный район, а в районе там Шереметьево, Домодедово,
да,
Внуково.
У меня не в районе Шереметьево. Так. У меня дом в Красногорске.
Ага.
И вы не поверите, но над нами лежали летные магистрали, причем они открылись буквально 3 года назад, а дома у меня, естественно, уже больше 10 лет, они открылись 3 года назад, когда открылся новый терминал Шереметьево.
Так.
И это не было шума взлетно-посадочной полосы, это был шум от самолетов, которые заходили на посадку и, соответственно, взлетали, ну, то есть они достаточно высоко над нами.
Так.
Но вы не поверите, это действительно каждые 20 минут здоровая машина, которая пролетает у тебя над головой.
Так.
И у нас мы замеряли на детской площадке, остановились, замеряли, что шум превышал все возможные нормы. То есть
и куда вы пошли потом?
В Роспотребнадзор. Мы писали заявление в Роспотребнадзор.
И что они сказали?
Я не знаю, не я была инициатором, я была просто одним из подписантов, но да, мы собирали заявление, мы собирали подписи, и я не знаю, на что отреагировал сейчас аэропорт Шереметьево, но мы безумно счастливы, потому что Росавиация, да, потому что вы не можете себе такое представить. Ну, летом, представьте, летом вы гуляете, и каждые 20 минут у тебя над головой
Спасибо. Машина. Принято. Я прошу прощения, у нас сейчас информационный выпуск. Давайте чуть-чуть эту тему поддержим после новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Алексей говорит, не понимаю этих людей. Вначале пытаются во что бы то ни стало купить квартиру в самом дорогом городе Европы. Затем, купив жилье, начинают сокрушаться по поводу пробок, низколетящих самолетов, наличия толп мигрантов и так далее и тому подобное. А Виталий говорит, тут проблема не в застройке, а дело в глиссаде. Ее могут поменять и не поставить в известность застройщиков жителей. И по итогу, там, где раньше самолеты не летали, теперь они летают. Ведь проблема гула в Митине, Сходне и Химках и прочей той округе связана с открытием третьей взлетно-посадочной полосы, которую относительно недавно открыли. Но по поводу Шереметьево это отдельный разговор. Там можно еще поселки вспомнить, которые существуют там 30-40 лет, а в итоге взлетно-посадочную полосу совсем рядом с домами построили. Вот, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Мне нужны люди, у которых есть знакомые, или они сами живут в квартирах, близких к аэропортам. Как вы купили-то эти квартиры, в конце концов? И жалуетесь ли вы по факту сейчас? Или нет? Или вы купили намеренно, чтобы делать, например, красивые фотографии? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здрасте. Ну, я живу недалеко от Шереметьево. Да. И, понимаете, вот когда советская власть была, строился московский, послушайте,
Это не вот. Я. Так.
То, да, из Шереметьево летали на запад и на север. Из Домодедово летали на Дальний Восток. А из Внуково летали на юг.
Ага.
А сейчас из Шереметьево летят на юг и на восток. Угу. Потому что, ну, коммерция им выгодна. И разворачиваются над Тушино, над вот девушкой Красногорском, понимаете? Угу. То есть Советским Союзом управляли люди, которые сидели и думали над этими проблемами, а сейчас...
А сейчас просто застраивают Москву, и все, говорите вы, да? Но тогда, правда, и направление-то было поменьше, понимаете? В Советском Союзе не было такого интенсивного авиасообщения, как есть сейчас. Поэтому дело здесь не в управлении. Плюс надо каким-то образом, да, аэропорты фактически уже в черте города находятся, но и здесь, наверное, надо как-то выбирать. Вот. Можно как максимум, например, не покупать там квартиру. И я понимаю прекрасно тех людей, которые, например, возмущаются, если они живут в старых московских там районах на севере, и они вот возмущаются гулом самолета. Да, это один разговор. Вот. Но, правда, а люди, которые живут там с видом на МКАД, например, а там тоже довольно шумно, ну и там беспрерывно шумно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня Максим зовут, как
да,
раз
Максим.
Живу в городе Ломния, который примыкает к аэропорту Шереметьево.
Угу. Так.
Вот, а дело в том, что там люди не то что новостройки покупают, а город достаточно старый. И вопрос в том, что когда шум начался, когда открыли вот третью взлетно-посадочную полосу.
Карго, да. Ага. Так.
Да, поэтому тут абсолютно не в том, что люди покупают специально подешевле жилье, а у людей жилье очень сильно подешевело в связи с шумом.
А, жилье подешевело. Там... Ну, логично, логично, что оно подешевело.
Да, которые там жили всю жизнь, и люди покупали за одну цену, когда шума не было, а потом вот, появился шум, и жилье подешевело. И,
ну,
соответственно, жить стало очень некомфортно. Вот,
но вы пытаетесь продать или нет? Или что?
Нет, не пытаемся.
Не пытаетесь
продать. Я там живу всю жизнь и не собираюсь, да. Но вот писали очень много всяких обращений, и, ну, видимо, прислушались.
Спасибо. Ну, там, опять же, мы не знаем, к чему именно прислушалась Росавиация. Либо так совпало, что были и жалобы от жителей, были какие-то потребности участников авиадвижения, воздушного движения, то есть авиакомпаний, или только авиакомпании, потому что они сказали, так, в целях безопасности важно, или только жители, но почему-то на них не сослались, мы не знаем. Через 10-15 лет проблема исчезнет, да как будут самолеты на электротяге, говорит Владимир. Евгений, живу рядом с детской больницей Рошаля на Полянке. Теперь часто там садится санитарный вертолет, но что же делать? Ну, мы же в городе живем, в конце концов, товарищи. Когда особенно вы рассуждаете, я понимаю, это негодование, но когда вы рассуждаете, я там всю жизнь живу, и теперь там либо сложно продать эту квартиру, потому что она подешевела, либо аэропорт построили, но жизнь-то не стоит на месте. Таким образом, можно просто, вот ничего не меняется, наверное, у Агафьи Лыковой, которая живет в тайге, в глубокой. Вот там тишь да гладь, вообще, божья благодать, это правда. Ни самолетов тебе, ничего вообще. А когда и город, ну, это погрешность, простите, пожалуйста. Это то, видимо, с чем, ну, приходится каким-то образом мириться.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Историческое событие произошло. Алексей Миллер сообщил об окончании проекта по строительству «Северного потока-2», в смысле об завершении строительства. На утреннем оперативном совещании глава «Газпрома» это сделал. На прошлой неделе председатель правления «Газпрома» обещал, что жители Европы получат первый газ по «Северному потоку-2» уже этой осенью. То есть сейчас начинаются пусконаладочные работы по «Северному потоку-2». Вот. А когда уже пустят под загрузку, вот это, конечно, вопрос, как там это будет происходить. Вот, но сам факт, газопровод, несмотря ни на что, достроили. С нами на связи Алексей Гривач, зам гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну это же историческое событие, по сути, вопреки всему, да?
Ну, безусловно, это очень большое событие. Самое главное, что это не просто вопреки, но еще и нужные компетенции, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло, которое удалось приобрести в ходе завершения работы и по мобилизации, и с точки зрения менеджмента, и логистики, естественно, строительству непосредственно, которое обязательно нам пригодится в новых проектах, потому что офшорное строительство трубопроводов – это очень перспективное направление и с точки зрения обслуживания той инфраструктуры, которая создается,
так,
и с точки зрения реализации новых проектов на шельфе.
Такой момент, Алексей Игоревич. Ввод в эксплуатацию планируется до конца года. Об этом заявляет оператор проекта. Принципиально, с вашей точки зрения, что меняется на рынке с его появлением и насколько действительно можно ожидать беспроблемного ввода в эксплуатацию газопровода?
Ну, газопровод добавит рынку дополнительные мощности по доставке где-то 60 миллиардов кубометров газа в год. Это серьезный объем прибавки в средней и в долгосрочной перспективе. Ну а текущей зимой, если мы говорим там, о суточных объемах, то может быть до 160-170 миллионов кубометров в сутки. Это, вот если сравнивать, это два СПГ, стандартных СПГ-танкера.
Но правильно ли я...
Это очень серьезное дополнительное предложение, увеличение надежности поставок, безопасности, если, конечно, не будут созданы какие-то искусственные преграды для нормальной работы газопровода.
С вашей точки зрения, какие выводы можно сделать об энергетической политике Европейского Союза в связи с введением в строй Северного потока? Да.
Если выражаться парламентскими выражениями и парламентским языком, то она, мягко говоря, достаточно противоречивая. И вот тот капкан ценовой, в который эта политика загнала европейский рынок газа, который мы сейчас наблюдаем, лучшая тому иллюстрация.
Так.
И в том числе та неопределенность, которая есть со сроками запуска газопровода в эксплуатацию, который был сегодня достроен, но было понятно, что он будет достроен уже достаточно давно. И в связи с этим как раз американцы опустили руки и решили отступить и не продолжать эту санкционную деятельность, если можно так выразиться. Но со самим вводом в эксплуатацию сейчас есть неопределенность, которая тоже влияет на те вот заоблачные цены на газ на спотовых хабах в Европе, которые мы наблюдаем.
С вашей точки зрения, есть ли угроза дальнейшего санкционного давления? Как-то, помните, предупреждали какие-нибудь страховые компании, эксплуатирующие компании, да даже потребители?
Ну, угрозы есть. Пока, как нам представляется, они все-таки не столь велики, потому что издержки для тех, кто попытается ввести подобные санкции, будут слишком велики.
Можно ли говорить...
И в первую очередь пострадают европейские потребители. Более того, те ограничения, которые могут быть введены, они тоже в первую очередь отразятся на газоснабжении европейских потребителей и безопасности, безопасном прохождении ближайшего отопительного сезона в Европе.
Алексей Игоревич, можно ли с вашей точки зрения говорить о том, что европейская энергетическая карта в связи с окончанием строительства СП-2 все-таки уже теперь ранжируется по интересам стран Европейского Союза, а не в соответствии с какими-то идеями третьих стран? Про энергетическую безопасность здесь
вопрос,
скорее.
Она и всегда была таковой, потому что дружба дружбой, а табачок, как известно, в России. Попытки сделать по-другому, это просто определенный политический прием для того, чтобы добиться своих целей, улучшить свои переговорные позиции и так далее. И история как раз «Северного потока-2», когда немцы, несмотря на все давление, гнулись, но не сдавались, она показывает, что все-таки интересы превыше всего.
Насколько это значимое событие на международном энергетическом рынке?
Это серьезное событие для России и для Европы, которые, в общем-то, несмотря, опять-таки, на противодействие самой сильной, как считается, мировой державы, смогли реализовать проект. Но это было уже не в первый раз. Мы в 80-е годы это проходили, и газопроводы были построены также вопреки санкционному давлению со стороны Вашингтона.
Спасибо большое, Алексей Игоревич. Алексей Гривач был с нами, замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности. Тут, к слову, можно сказать, что правительство Германии оставило без подробных комментариев факт завершения строительства «Северного потока-2», говоря, что мы видели эти сообщения. Вопросы строительства и завершения проекта нужно направлять оператору, сказал представитель Минэкономики ФРГ Беата Барон. Власти Польши объяснили так... А, нет, это не то, прошу прощения. Вот, в Бундестаге назвали конец строительства Nord Stream 2 успехом для потребителей газа. То есть в парламентарии не скрывают, не пытаются скрыть какие-то заявления и говорят об успехе для потребителей. В правительстве более осторожные формулировки, хотя действительно это довольно серьезно укрепляет энергетическую безопасность Европейского Союза. Есть заявление Пескова, который говорит, что от запуска «Северного потока-2» выиграют и поставщики, и потребители.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Любопытное исследование сегодня «Арти» публикует. Исследование сервиса «Суперджоп». В России снизилась доля считающих развод трагедией. В 2011 году так считали 18% опрошенных, а в 2021 уже 14%. В материалах говорится, что каждый второй респондент считает, что развод – это грустная, но необходимая в некоторых обстоятельствах мера. 16% заявили, что в современном мире нет надобности сохранять отношения, если супруги больше не любят друг друга. 14% опрошенных отметили недопустимость расставания. В исследовании говорится, что настоящие драмы и распад семьи чаще всего воспринимают те, кому не приходилось разводиться, а также те, у кого есть дети. Причем мужчинам такая точка зрения свойственна больше, чем женщинам. Наталья Наумова с нами, член Союза психотерапевтов-психологов, семейный психотерапевт с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а как меняется, в принципе, отношение к разводам и о чем говорят вот эти цифры? И даже для 2011 года 18% это, мне кажется, не так много, которые говорили, что развод – это трагедия.
Да, действительно, ситуация меняется. Женщины становятся у нас более независимыми и терпеть не хотят. Да, в целом очень сильно изменились взгляды, да, изменились установки. И если мы его так посмотрим исторически, то если там царская Россия, да, то разводы были невозможны, потому что это было бракосочетание только в церкви. Да, после революции там у нас изменилась ситуация. Сказали, что да, все, Бога не существует, и там разводы у нас стали регулярные, частые, и только после военное время, когда увидели, что население разводится, детей мало, да, и вот начали как-то ситуацию менять. И вот тогда это было в советской действительности, да, когда прям вот могли забрать партбилет, когда разбирались, почему там семья разводится, собирали товарищеские там встречи, да, там и спасали семью. То теперь вообще ситуация изменилась. Сейчас люди имеют больше информации, да, и люди хотят жить счастливо, хотят получать удовольствие от жизни. И вот это вот все, конечно, меняет тенденции. И теперь женщины ожидают, что мужчина будет помогать ей на равных вместе с ребенком. Вот, а не так не получается, потому что, ну, вот уже есть определенные установки, да, как это было в семье. Uh-huh. Папа обычно ничего не делал, а теперь хочется, чтобы делал. И мы видим, что современные мужчины начинают больше ухаживать за детьми, да, если мы вспомним советское время, но не было пап на улице с колясками, а сейчас есть папа с колясками на улице, да, то есть мужчина действительно старается больше помогать семье, но очень важно в самом начале отношений, когда люди еще не поженились, пройти психотерапию и понять, да, себя до конца. Вот тогда людям будет комфортно, хорошо вместе, и они смогут договориться на берегу, как они будут ухаживать о ребенке, что в каких случаях они будут делать, и тогда будут честные отношения, где друг друга все понимают, и будет сильная семья.
Ну, да? Не знаю, мне кажется, вы какую-то идеальную модель расписали, что кто-то может договориться на берегу. На берегу, знаете, много чего наговорить можно друг другу, в конце концов. Здесь другое дело, понимаете, ожидания от брака и вот у мужчины и женщины, как они меняются и с чем сталкиваются, потому что здесь даже многие говорят, вот в этом исследовании сказано, что драма, распад семьи воспринимается как драма прежде всего у мужчин, а не у женщин. Вот это тоже любопытно, почему?
Ну, потому что, как правило, у нас женщине остается ребенок, да, а мужчина остается ни с чем. Ну, вот если он не нашел себе другую семью, если не он инициатор развода. А ребенок становится намного больше ценностей, нежели раньше, да, и за ребенка, да, собственно, борются мужчины сейчас и женщины. Ну, понимаете, тут очень важно вот именно, чтобы внутри семьи, да, была согласованность именно, что кто ожидает от брака. Вот об этом я и говорю, что на берегу договориться. Понятно, что всегда какие-то коррективы будут появляться, какие-то новые желания, и важно вот о них говорить, да, не замалчивать, и тогда все будет хорошо внутри семьи. Важно вот, чтобы обиды не накапливались. Основная причина, из-за чего люди приходят вообще к психотерапевту и говорят, мы хотим развестись, потому что у них накопились обиды. И если даже развод связан с изменой, да, все равно измена возникла не сама по себе, потому что возникли обиды. Обиды – это какая-то недосказанность. И, как правило, мы анализируем, оказывается, что детские травмы детского возраста, они и заставляют людей в итоге разводиться. Поэтому мы и говорим все время. Да. До замужества лучше на берегу пройти свою психотерапию, понять себя, и после этого можно...
Нужно ли признавать разводы такие массовые, да, сколько там, 45% в первые там 3 года после брака, системной проблемой? Или нет?
Ну, отчасти это системная проблема, потому что в целом сейчас не стыдно развестись, да, и сейчас нету таких вот ограничений. Не понравилось, не получилось, развелись.
Да.
Ну вот, Вот и все. Просто нет никаких обязательств, просто люди смотрят, хорошо мне, плохо мне.
Так.
А дальше идет тоже такой момент. Женщина думает, если ребенок появился, да, уже, то как я буду ребенка без мужа растить? Если есть поддержка родителей, то все, для нее это не проблема, она может развестись. А если нет поддержки, то женщина будет терпеть и подстраиваться. Mm-hmm.
Понятно. Спасибо большое, Наталья, принято. Наталья Наумова была с нами, член Союза психотерапевтов и психологов, семейный психотерапевт. Говорят, что можно каким-то образом на берегу договориться. Давайте так, товарищи, вы считаете, что брак нужно сохранять вообще любой ценой? Вот что бы ни произошло, главное брак сохранять любой ценой. 134-21-35. Потому что развод — это трагедия. 134-21-35. 134-21-36 не получилось, дальше пошли, со следующего может получиться, а может не получиться в конце концов. 134-21-36, брак — это не развод — это не трагедия. Итак, 134-21-35, вы считаете, что брак нужно сохранить любой ценой, потому что развод — это трагедия в любом случае. 134-21-35, вы считаете, что это не трагедия и можно не стремиться сохранять, разойтись цивилизованно, потому что, ну, жизнь долгая, в конце концов, можно еще кого-нибудь найти. 134-21-36. Согласен с экспертом, в советское время дети с отцами не особо чаще. Домино и пивная, говорит Алексей. Дочери скажут, чтобы замуж не выходила. Нет смысла в этом, говорит наблюдатель. А то она вас послушается, наблюдатель. Будет она замуж выходить или не будет? Дмитрий, разве можно любить много раз? Не понимаю тех, кто женится более одного раза. Да можно, наверное. Я думаю, что можно даже и в браке много раз любить. Такое тоже случается у людей. Хотя в браке формально люди находятся один раз в жизни. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны люди, которые разводились. Для вас это была трагедия или не трагедия? Может, вы сейчас находитесь в стадии развода, и как меняется ваше личное отношение к браку и разводу? К разводу прежде всего. 7373948, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте. Я, да, правда, немножечко не тот человек, который разводился.
Да.
Я живу в браке уже 33 года.
Так.
И, вы знаете, у меня даже мысли не было. Вот были разные ситуации.
Ага.
Но мысли развестись
не было.
С человеком у меня не было. Потому что то ли вот я была настроена так сразу, что я выхожу замуж,
так,
и я, ну, как бы, выхожу замуж, и все.
Ага.
Вот. Были разные ситуации,
так,
которые иногда приводят к краху, да, брака, но как-то выходили,
выходили из положения,
как-то договаривались.
Понятно, но спасибо.
Хочу другое сказать.
Да.
Вы знаете, мои родители, Царство Небесное, их уже нет, но вот так, как они жили... Я бы лучше бы развелись, потому что мне было бы лучше, как ребенку.
Так.
Знаете почему? Потому что я очень переживала, и я не знала, к какой стороне прибиться. Угу. Я и папу люблю, и маму люблю, угу, а они ругаются, они неделями не разговаривают. Как,
понятно,
мне было тяжело, это не знаю. Вот как вообще жить в таких ситуациях? Это только люди должны сами разбираться.
Благодарю вас.
Конкретная ситуация.
Да, благодарю вас, спасибо. Вот видите, человек говорит, 33 года замужем, но при этом ситуация в родительской семье была такая, что, говорит, лучше бы развелись. Светланыч, если дети есть, то обязаны сохранить брак, если нет, то все равно. Светланыч, а зачем? Ну, правда, чтобы потом эти дети сказали, что, товарищи, лучше бы вы развелись, чем вы так себя вели безобразно в этом, как будто бы браке. Или чтобы кто-то из родителей сказал, да я ради тебя только с ней, с этой жил, женщиной. Или наоборот, она сказала, я с твоим отцом только ради тебя зажила. Зачем? Зачем все это надо? А брак сохранить любой ценой не надо сохранять, но брак — это тяжелейший труд, где надо работать и компромисс. 18 лет вместе, полжизнь, 3 раза чуть не развелись, говорит GamesCat. Накапливаются обиды, и в какой-то момент понимаешь, уже нет смысла возвращаться в отношения обратно. Разведен, есть 2 детей, говорит Макс. 7373-948. Телефон прямого эфира, я слушаю вас. Здрасте, алло. Здрасте.
Алло.
Здрасте. Ну, вы разведенный человек? Расскажите.
2 раза.
2 раза разведенный, так...
Два раза была трагедия, честно.
Трагедия была оба раза. А в третий пошли?
А суть в том, что сейчас живу вот со второй супругой, которая вернулась.
Она к вам вернулась?
Ну да.
И вы опять поженились?
Нет, вот она настаивает, чтобы поженились, а я вот уже не хочу.
Почему? Вы же уже туда ходили, знаете.
Ну, вот поэтому и не хочу, нет смысла. Потом опять что? Какая-то будет легкая ссора, и будут поступать от нее же какие-нибудь там угрозы, давай это поделим, давай это попилим. Все.
А, у вас, понятно, у вас просто, вас брак пугает, потому что там автоматически имущественные какие-то вопросы встают, да?
Ну, и кроме еще имущественных, еще ребенок есть, да, которым, но... опять же, идет манипуляция определенная. А так мы не в браке, живем вместе, ребенок с нами, как бы...
Так и манипуляция, может быть, и вне брака, разве нет?
А здесь уже идет определенная игра.
А, здесь идет определенная игра,
есть,
понятно.
Есть, никто ничем, никому ничем не обязан. Хочешь, давай тогда все, до свидания. Но тут уже манипулировать не получается, потому что... А чем манипулировать? Ну, уйдет она. А смысл там?
А вы? А вдруг вы уйдете?
А куда я уйду? Она вместе со мной живет, а ей некуда идти.
А, вот как, боже мой, какая история. Глядя на родителей, которые часто ругаются, дочка говорит, что никогда не выйдет замуж, говорит 442-й. Жил без брака первые 12 лет, все было отлично. Расписались, начались скандалы, через 3 года развелись. Теперь живем опять душа в душу, только 30 лет вместе, странно, сам ничего не понимаю, говорит 877-й. А, вот-вот, мать мне так сказала, из-за тебя не развелась, а мне бы лучше, если бы они расстались рано. В итоге это все равно случилось, но крайне поздно и некрасиво, говорит Марина. И то и голосование какие, 43% говорит, что надо брак любой ценой сохранять. Развод — это трагедия. 57% говорит, развод — дело житейское. 15 часов новости, потом умные парни.